Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе.
Возобладает ли приверженность Белоруссии России, или Лукашенко все-таки будет торговаться и пытаться лавировать между Западом и Россией?
Южноосетинские и абхазские власти в ожидании решения Александра Лукашенко. В Грузии к 2050 году ожидается уменьшение населения на 1 миллион человек.
Поддерживать уровень финансового благосостояния олигархов, которые привели его к власти. И никаких других целей, задач, мыслей и намерений у Владимира Путина нет и быть не может.
Является ли Россия надежным партнером Абхазии и Южной Осетии? Наша рубрика «Не круглый стол». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: парламент Ассамблеи Совета Европы требует немедленного освобождения грузинских подростков. В Стокгольме завершился саммит Евросоюз-Россия. Барак Обама прибыл в Южную Корею. В Цхинвале обсуждали вопросы безопасности. В Стокгольме завершился саммит Евросоюз-Россия. Премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд назвал ситуацию с соблюдением прав человека в России причиной растущего беспокойства. Рейнфельд, страна которого председательствует сейчас в ЕС, заявил об этом после саммита Евросоюз-Россия, завершившегося в Стокгольме. В итоговой пресс-конференции приняли также участие российский президент Дмитрий Медведев, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Медведев выразил надежду на скорое завершение работы над новым соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. Связи между ЕС и Россией были нарушены после российско-грузинского военного конфликта в прошлом году. Переговоры по новому соглашению еще продолжаются. Два докладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам российско-грузинской войны сегодня призвали власти де-факто Республики Южной Осетии немедленно освободить грузинских подростков, задержанных 4 ноября 2009 года. В докладе Матья Эурши и Люка Ван де Бранда говорится, что арест и содержание под стражей молодых людей только обостряет напряженность между народами в регионе. Более того, данный инцидент еще раз подчеркивает необходимость полного и беспрепятственного присутствия международных наблюдателей по обеим сторонам административной границы сепаратистского региона Южной Осетии, как мы неоднократно призывали в наших докладах и резолюциях Ассамблеи, говорится в докладе. Глава МИД Словении Самуэль Жбугар в среду в Страсбурге представит доклад о мерах, принятых Советом Европы за последние 6 месяцев в связи с прошлогодним августовским конфликтом на Кавказе. Как сообщает официальный сайт Совета Европы, встречу на уровне постоянных представителей Комитета министров стран Совета Европы совместно проведут Самуэль Жбугар и глава швейцарского федерального департамента иностранных дел Мишлин Кальмирей. На этом заседании Швейцария примет от Словении председательство в Комитете министров ЕС, передает агентство «Новости Грузия». Кроме того, Самуэль Жбугар проведет итоги начавшегося 12 мая словенского председательства и представит его основные достижения. Окончательное решение об открытии контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе еще не принято. Об этом 17 ноября заявил лидер христиан-демократов Грузии Георгий Таргамадзе. По словам Таргамадзе, переговоры между Грузией и Россией об открытии КПП ведутся с помощью посредников Швейцарии и Армении. Этот процесс предположительно завершится до конца года. Как считает Таргамадзе, при пропуске через КПП только транзитных грузов уровень опасности гораздо ниже, в отличие от его полного задействования. Напомним, что вопрос возможного открытия контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» обсуждался 13 ноября на заседании Совета национальной безопасности Грузии, в котором участвовали президент страны Михаил Саакашвили, члены правительства и представители нескольких оппозиционных партий. В Тхинвале сегодня прошло заседание Совета безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия под председательством президента Эдуарда Кокойты. В работе заседания также принимали участие члены российской делегации, находящиеся в Тхинвале с рабочим визитом. На заседании обсуждались складывающаяся оперативная обстановка и меры по обеспечению безопасности самопровозглашенной республики. Заседание проходило в закрытом режиме. Президент США Барак Обама прибыл сегодня в Южную Корею, последний пункт его поездки по странам Азии. В центре внимания на переговорах Обамы с руководством Южной Кореи будет вопрос о возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Президент США прибыл в Сеул из Пекина, где сегодня утром встретился с премьером Госсовета КНР Вин Цзябяо. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Во вторник Барак Обама провел в Пекине переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. Президент США выразил удовлетворение тем, что Вашингтон и Пекин все более тесно сотрудничают в таких вопросах, как ядерная программа Ирана и борьба с изменениями климата. Снегопад вновь парализовал движение в высокогорных районах Грузии. Движение всех видов транспорта вновь прервано на отрезке автомобильной дороги Мхита-Степансминда-Ларс. Причина – ограничения движения – обильный снегопад. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, движение транспорта будет восстановлено после прекращения снегопада и проведения надлежащих очистительных работ. Число людей, проживающих в странах Африки, превысило 1 миллиард, сообщили в Фонде народонаселения ООН, передает BBC. По словам исполнительного директора фонда Тарая Абейт, за последние 27 лет население Африки удвоилось. Основная причина высокой рождаемости – невозможность для многих женщин в беднейших африканских странах использовать современные методы планирования семьи. По данным ООН, быстрее всего растет население Уганды и Нигерии.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало». Парламентская делегация Белоруссии провела сегодня первые встречи в Тбилиси. Они, подобно своим коллегам в Абхазии и Южной Осетии, собирают информацию относительно этих конфликтных регионов. О том, как прошел первый день их визита, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
День для шести представителей белорусской делегации начался в Тбилисском государственном университете. Они встретились с историками и политологами, которые занимаются вопросами Южной Осетии и Абхазии.
Представьте, что в Белоруссии сепаратисты начнут бомбить белорусские интересы, не останавливаясь. И президент Белоруссии просит, давайте односторонне прекращаем огонь, вы тоже. А в ответ еще больше бомбардировок. И что тогда будет делать белорусское руководство или руководство любой другой страны?
Спросил во время встречи один из профессоров госуниверситета. На этот и другие вопросы представители белорусской делегации не отвечали. Они почти два часа с неизменно спокойным выражением лица делали заметки в блокнотах и принимали в подарок книги и научные труды, которые доказывают, что Абхазия и Южная Осетия с древнейших времен были частью Грузии. Сегодня весь день белорусские парламентарии были осторожны в своих комментариях журналистам. Глава делегации Сергей Маскевич сказал в интервью «Эхо Кавказа», что конкретная позиция по вопросу, признавать или нет независимость Южной Осетии и Абхазии, будет сформирована в январе следующего года.
Мы совершенно не рассматриваем этот визит как подведение каких-то итогов. Это этап изучения ситуации, которая сегодня есть.
Сказал глава делегации Сергей Маскевич. Для того, чтобы узнать официальные позиции в Тбилиси, белорусские парламентарии после университета отправились в грузинский парламент. Один из участников этих встреч с грузинской стороны, Георгий Ахульдиани, рассказал, какие вопросы больше всего интересовали его белорусских коллег.
Они задавали, вот, например, есть ли в этом конфликте с Абхазией, с Южной Осетией, с Тхинвали, этническая подоплевка. Например, как можно все это урегулировать с помощью дипломатии и диалога, джентльменскими путями. И мы на эту тему тоже разговаривали очень много. Самое главное, что у этих людей есть огромное желание, чтобы эти проблемы решались бы цивилизованным путем.
Сказал Георгий Ахледзиани. После встреч некоторые из грузинских парламентариев были уверены, что им удалось убедить их белорусских коллег не рассматривать вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом депутат от оппозиционной партии «Карту Лидаси» Джонти Багатурия отметил, что во время встреч своих позиций члены белорусской делегации не высказывали.
Ни одно государство, которое понимает мировой контекст, не пойдет путем, чтобы признавать криминальные режимы какой-то или богатших. Я думаю, в 21 веке это весьма позорное поведение. Ни одно солидное государство, а Белоруссия и солидное, и большое государство, и очень дружески настроена с нами. Так что это дружеский народ, единоверующий народ. Я не ожидаю таких вражеских шагов от дружеского народа.
Кроме обсуждений в парламенте, у делегации была закрытая встреча в Министерстве иностранных дел Грузии. Завтра они собираются отправиться в Гори из Угдиди, чтобы поговорить с грузинскими беженцами из конфликтных регионов и ознакомиться с ситуацией на административных границах.
Это был репортаж Олеси Вартанян, Тбилиси. Мы продолжим тему белорусского визита в Грузию, Абхазию и Южную Осетию чуть позже. Оставайтесь с нами. В Стокгольме завершился саммит Евросоюз-Россия. Москве изначально не нравилась идея проведения саммита в Швеции, хотя Швеция является сейчас председателем Евросоюза. Причина: в прошлом году министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт сравнил действия России по отношению к Грузии в августе прошлого года с действиями нацистской Германии. Это вызвало серьезные разногласия в российско-шведских отношениях, и еще несколько месяцев назад многие сомневались, что саммит пройдет в Стокгольме. Но вот несколько часов назад он завершился. О том, в какой атмосфере саммит проходил, слушаем международного обозревателя Аркадия Дубнова.
Так или иначе, этот мотив не мог не присутствовать все равно на этом саммите. И премьер-министр Швеции упомянул о некоторых проблемах взаимоотношений Стокгольма и Москвы, говоря о претензиях Швеции к политике России на Кавказе. Президент России Медведев также не обошел вниманием уже в ответ на эту реплику на то, что дискуссии, которые прошли в Стокгольме сегодня, показали, что позиции России и Евросоюза в этом отношении не преодолены, они остаются на разных позициях, но выразил надежду, что со временем удастся преодолеть и эти разногласия, как разногласия по другим пунктам сотрудничества Брюсселя и Москвы. Эта тема снова была поднята в ходе пресс-конференции, когда один из шведских журналистов напомнил о оценке Карла Бильдта, и Медведев был вынужден, сняв наушники, отвечать на этот вопрос так. Он сказал: ну что ж, ну господин Бильдт погорячился, мол, с кем не бывает, эмоции перехлёстывают. Медведев добавил, что тем не менее мудрость политиков состоит не в том, чтобы вешать ярлыки, а в том, чтобы преодолевать трудности и идти к поиску компромиссов. Ну вот таким образом, вот такой самый острый момент в взаимоотношениях был преодолен, и надо сказать, что все участники саммита сочли, что этот был один из самых удачных саммитов за историю отношений России с Евросоюзом. Об этом говорил председатель Еврокомиссии Хосе Мануэль Баррозу буквально в этих же выражениях. Благодарил Медведева за замечательное сотрудничество уходящего в отставку Хавьер Солана с поста Верховного представителя по безопасности и внешней политики. В общем, не скрывал своих достаточно удовлетворительных оценок и премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд. Таким образом, ну да, естественно, Дмитрий Медведев также излучал оптимизм, говорил, что он весьма доволен тем духом сотрудничества, который царил на этом саммите. Так что это в первую очередь связано еще и с тем, что Россия пошла на очень высокий уровень сотрудничества по совместному стремлению ограничить выбросы газа в атмосферу, что должно привести к ограничению повышения температуры атмосферы.
Это был Аркадий Дубнов из Стокгольма. «Перед лицом меняющегося мира. Женщины, народонаселение и климат». С таким заголовком сегодня Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций публикует доклад за 2009 год. В докладе анализируется, как планирование семьи и уход за репродуктивным здоровьем могут отразиться на адаптации к изменению климата. Больше всего экспертов волнует неконтролируемый рост населения Африки. Число жителей континента превысило 1 миллиард человек. В Грузии, где к 2050 году ожидается уменьшение населения на 1 миллион человек, ситуация кардинально отличается от африканской. Слушайте материал нашего корреспондента из Тбилиси Мзии Парисишвили.
По новейшим прогнозам Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, крик новорожденных в Грузии и, соответственно, голоса населения через 40 лет будут слышны на миллион раз меньше. В докладе «Народонаселение мира» в 2009 году отмечается, что изменение климата чреваты ростом нищеты и создают дополнительные трудности для уязвимых групп населения мира, особенно для женщин. Эксперты ООН указывают на важность планирования семьи и ухода за репродуктивным здоровьем, хотя, попадая в котировку так называемых третьих стран, Грузия не вписывается в общую картину. Об особенностях говорит генеральный директор научно-исследовательского института репродукции человека имени Жордания Арчил Хомасуридзе.
В Грузии планирование семьи — другая проблема, потому что у нас низкая рождаемость. Но, к сожалению, большое число абортов. С этой точки зрения делается достаточно много. Боремся также с бесплодием. Что касается уменьшения населения Грузии, это связано не только с низкой репродуктивной активностью, но и с миграцией.
Пик данного процесса, в который более всего вовлечено трудоспособное население репродуктивного возраста, пришелся на 90-е годы. По данным Национального департамента статистики, впервые за 19 лет число возвращающихся на родину превысило число покидающих Грузию. Среди причин низкого темпа естественного прироста населения Грузии эксперты называют финансовый кризис, августовскую войну, безработицу и трудовой кодекс. Эксперт по трудовым отношениям Коча Александрия говорит, что по трудовому кодексу порой женщине просто невыгодно родить ребенка.
По новым условиям женщина не может получить больше 600 лари за 4 месяца, что означает, что если женщина зарабатывает больше 150 лари за месяц, ее состояние ухудшается в отношении зарплаты и компенсации за декретный отпуск. А если женщина получает меньше 150 ларов за месяц, то она может только получать за 600 ларов. На жизнь, за 4 месяца это не хватит. Правительство не предусматривает ни для работающих женщин, ни для домохозяек никаких льготов. Не содействует улучшению демографического положения в стране.
Представители профсоюзов Грузии отмечают, что, несмотря на проблемы, увеличилась средняя заработная плата в среднем до 500 лари. Это приблизительно $300 США. Над усовершенствованием трудового кодекса вместе с профсоюзами работают Министерство здравоохранения и парламент Грузии. Правительство Грузии отмечает, что за В последнее время исправляется демографическая ситуация, прибавилось число рождаемости на фоне существенного снижения смертности. Представитель гражданского реестра Грузии Георгий Миорнишвили приводит данные за последние 10 месяцев.
За 10 месяцев зарегистрировано 51 484 новорожденных, а умерло 37 706. В прошлом году начался естественный прирост, и по сравнению с 2008 годом он увеличился.
Некоторые заговорили и о заслуге католикоса-патриарха всей Грузии. Уже второй год в случае желания семьи крестным отцом каждого третьего ребенка любой семьи, независимо от этнической принадлежности, становится лично католикос-патриарх или второй. Некоторые заговорили и о демографическом чуде, хотя демографы не спешат делать выводы. В 2007 году в соответствии с переписью населения в Грузии проживало 4,5 миллиона, включая 160 тысяч жителей Абхазии и 70 тысяч Южной Осетии. Грузия остается в числе 45 стран, в которых наблюдается старение нации. Ученые заявляют, что если эта тенденция продолжится, то к 2050 году ее население составит всего 3 миллиона человек. Сможет ли изменить прогноз ученых нынешняя тенденция естественного прироста в Грузии, можно будет узнать уже в будущем году. Очередная перепись населения в Грузии будет проведена в 2010.
Это была Мзия Парисишвили, наш корреспондент из Тбилиси. 19 часов 19 минут в Праге, 21 час 19 минут в Сухуми и Цхенвале, 22 часа 19 минут в Тбилиси. Оставайтесь с нами. Радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ». неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем тему визита белорусской парламентской делегации в Грузию, Абхазию и Южную Осетию. Сегодня белорусских гостей принимали и власти самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Кроме белорусской делегации в Южной Осетии находилась группа ответственных сотрудников российских министерств и ведомств. О визитах в самопровозглашенные республики рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Разговаривая с представителями Цхинвальского руководства, я обратил внимание на то, что московскую делегацию они называли комиссией. Видимо, это определение больше соответствовало задачам и целям приезжих чиновников. Московская комиссия посмотрела, а, скорее всего, проверила, как идет процесс восстановления. Посетила приграничные районы самопровозглашенной республики. Южно-осетинские оппозиционеры объясняли приезд делегации в регион обеспокоенностью в Москве провалом восстановительных работ. Оппозиция утверждает, что нынешнее руководство де-факто республики в силу низких профессиональных качеств не в состоянии организовать эти работы. Власти де-факто Южной Осетии заявили, что это пустая критика обиженных людей. Слово вице-спикеру Южно-Осетинского парламента Мире Цхавребовой.
Идет очень активная борьба так называемой оппозиции. Идет борьба, скорее всего, конечно же, за власть. Там, кроме того, есть еще и какие-то обиды, амбиции. Судить только по критике не совсем правильно. Конечно, проблемы есть, и проблем очень много, и мы их в этом году не решим, это однозначно. Но подвергать вот такой тотальной критике все, что у нас сейчас в республике происходит, это не объективно. Восстановление, идет строительство, причем идет очень активно по субботам и по воскресеньям, и до глубокой ночи.
Мира Цхавребова не скрывает, что основные работы начались в августе нынешнего года.
С августа месяца у нас идет очень конкретное восстановление. Наконец, дождались. Но, конечно, многие работы не будут закончены к Новому году. Надо было тогда начинать с января, а то и сразу после войны. Но такого не было из-за того, что не было финансирования вовремя. Был, конечно, и человеческий фактор был. Или, в общем, обе эти причины были тесно переплетены.
Российская делегация покинула Южную Осетию в северном направлении через Рогский туннель. С южной стороны, из Тбилиси, сегодня же в регион въехала делегация белорусских парламентариев. Минск только обещает признать независимость Южной Осетии, поэтому его делегация не может позволить себе приехать в Цхинвали из Владикавказа, как российская. Цхинвали очень надеются на то, что белорусские официальные лица также захотят приезжать в республику через Владикавказ, то есть признают южно-осетинскую независимость. Но в то же время цхинвальские власти внимательно следят за неоднозначными высказываниями президента Лукашенко. Слово вице-спикеру Южно-Осетинского парламента Мире Цхавребовой.
Мы прекрасно понимаем, что речь идет о государственных интересах и Белоруссии, и Южной Осетии, и Абхазии, и России в том числе, да и Грузии. Возобладает ли приверженность Белоруссии России, или Лукашенко все-таки будет торговаться и пытаться лавировать между Западом и Россией? Вот мы понимаем значение признания Белоруссии. Это будет первое сильное государство, которое нас признает после России. Не в обиду будет сказано Венесуэле и Никарагуа.
Другая часть белорусских парламентариев приехала и в самопровозглашенную республику Абхазия. Вот что рассказал заместитель министра иностранных дел де-факто республики Максим Гвинджи.
Ну, мы принимаем все делегации хорошо. Мы провели встречи. Делегация интересуется вообще обстановкой в Абхазии, экономической, социальной, политической. Их интересуют практически все проблемы. Они отметили, что Абхазия находится в очень хорошем состоянии, что эффективная экономика, развитие, социальная и политическая экономическая сфера. Их также интересуют исторические предпосылки, легальные предпосылки независимости Абхазии, какие на это есть основания. Мы предоставили им, конечно, все материалы необходимые. Парламент Беларуси предприняли такой очень конструктивный подход к вопросу признания Абхазии. Они решили изучить ситуацию со всех сторон. Сейчас вот будет, очевидно, подготовлен какой-то конечный документ для парламента и правительства Белоруссии. Эти отчеты будут приготовлены всеми делегациями, которые сейчас находятся в Южной Осетии, в Грузии и в Абхазии. И после этого руководство и парламент Белоруссии примут решение.
Так прокомментировал визит белорусских депутатов заместитель министра иностранных дел де-факто Республики Абхазия Максим Гвинджи. Создается впечатление, что он, как его коллеги из Хинвали, знает, что в Белоруссии фактическое решение по ключевым вопросам принимает, как правило, не парламент.
О визите белорусской парламентской делегации в Грузию, Абхазию и Южную Осетию рассказывал мой коллега Олег Кусов. Сегодня в России существует опасность возникновения такого явления, как «путинизм без Путина», заявил в среду на пресс-конференции в штаб-квартире «Радио Свобода» в Праге известный политолог Андрей Пиантковский. Он дал интервью радио «Эхо Кавказа». О ситуации на Кавказе с Андреем Пиантковским беседовал обозреватель «Радио Свобода» Муртуз Дугричилов.
Одними из самых активных политиков, возрождавшегося в 90-е годы Кавказского конфедеративного движения, были представители Абхазии. Как вы полагаете, существует ли опасность того, что признание России независимости Абхазии и Южной Осетии по истечении лет ударит обухом по самой политике Кремля на Кавказе? С этого вопроса началась наша беседа с членом руководства российской партии «Яблоко» Андреем Пиантковским.
Эта опасность воспринималась еще на этапе принятия этого решения. Причем на него указывали не только оппозиционеры, а, в общем, люди, принадлежащие как бы такому мейнстриму российскому внешнеполитическому. Я помню, что как раз вот между 15 августа, окончание активной фазы боевых действий, и 25-го признания, довольно редкая вообще для нашего времени была серьезная дискуссия, публичная, по телевидению, в газетах, выражаясь разные точки зрения. МИДовские работники, они понимают, что это ошибка. Но эту ошибку невозможно исправить. Там уже Никарагу, там еще кого-то там. Азарская, ой, извините, мы ошиблись. Мы не считаем, это вообще... Это будет еще большей глупостью.
Я помню, вот такой бывший зам министра иностранных дел СССР Россия Домишин, так патриарх российской дипломатии, он очень резко выступал, говоря, что это может привести к непредсказуемым долгосрочным катастрофическим последствиям. И он анализировал целый ряд таких сценариев, в частности, один из тех, о которых вы тоже сказали. Но не то. Эта ситуация, ну, например, вокруг Осетии. Ну, если Южная Осетия может быть независимым государством, а чем, ну, гораздо более, так сказать, функциональное образование, как Северная Осетия не может обойтись, а может быть, осетинский народ захочет воссоединиться, как немецкий, например. А что у нас может через 10 лет произойти, используя такое прецедентное право на Дальнем Востоке? Совсем недавно Путин и Медведев заключили несколько сотен, по-моему, там до 800 соглашений с китайцами, на мой взгляд, просто чисто кабального, колониального характера. Целевые ресурсы Сибири и Дальнего Востока будут эксплуатироваться китайскими компаниями и просто демонстративно, как бы издевательски вывозиться там на сотни километров на юг за китайскую границу, и прямо по ту сторону границы построят, обрабатывают предприятия. Так вот, самым интересным пунктом их соглашения было, что рабочие-то будут китайские, будут привозить туда китайцев, и паспорта не надо раздавать. Вот,
то есть готова для реанимации, да, Дальневосточная республика.
Республика, да, как первый шаг. А, между прочим, эта идея Дальневосточной республики никогда не умирала на Дальнем Востоке. Поэтому вот такая безвыходная ситуация. А та угроза, о которой вы говорите, она вполне реальна в свете разворачивающихся событий на Кавказе. И никакие наместники Кавказа, которые... Что это вообще за идея наместников? Что это за ермоловщина такая?
Вы имеете в виду последнее решение?
Последнее, да. Еще да. Не решение, но идею нашего либерального президента.
С политологом Андреем Пиантковским беседовал обозреватель «Радио Свобода» Муртуз Дугричилов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало», в студии Демис Паландов. Напоминаю, вы слушаете нас в прямом эфире и можете ознакомиться с нашими материалами на сайте www.echokavkaza.com. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге 19 часов 30 минут. А сейчас краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
В Стокгольме завершился саммит Евросоюз-Россия. Премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд назвал ситуацию с соблюдением прав человека в России причиной растущего беспокойства. Рейнфельд, страна которого председательствует сейчас в ЕС, заявил об этом после саммита Евросоюз-Россия, завершившегося в Стокгольме. В итоговой пресс-конференции приняли также участие российский президент Дмитрий Медведев, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана. Медведев выразил надежду на скорое завершение работы над новым соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. Два докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам российско-грузинской войны сегодня призвали властей де-факто Республики Южная Осетия немедленно освободить грузинских подростков, задержанных 4 ноября 2009 года. В докладе Матьяша Иорши и Лука Ван де Бранда говорится, что арест и содержание под стражей молодых людей только обостряет напряженность между народами в регионе. Глава МИД Словении Самуэль Жбагар в среду в Страсбурге представит доклад о мерах, принятых Советом Европы за последние 6 месяцев в связи с прошлогодним августовским конфликтом на Кавказе. Как сообщает официальный сайт Совета Европы, встречу на уровне постоянных представителей Комитета министров стран Совета Европы совместно проведут Самуэль Жбагар и глава Швейцарского федерального департамента иностранных дел Мишлин Кальмирей. Окончательное решение об открытии контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе еще не принято. Об этом 17 ноября заявил лидер христиан-демократов Грузии Георгий Таргмадзе. По словам Таргмадзе, переговоры между Россией и Грузией об открытии КПП ведутся с помощью посредников Швейцарии и Армении. Этот процесс предположительно завершится до конца года. В Схинвале сегодня прошло заседание Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия под председательством президента Эдуарда Кокойте. В работе заседания также принимали участие члены российской делегации, находящиеся в Схинвале с рабочим визитом. На заседании обсуждалась складывающаяся оперативная обстановка и меры по обеспечению безопасности самопровозглашенной республики. Заседание проходило в закрытом режиме. Президент США Барак Обама прибыл сегодня в Южную Корею, последний пункт его поездки по странам Азии. В центре внимания на переговорах Обамы с руководством Южной Кореи будет вопрос о возобновлении многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Президент США прибыл в Сеул из Пекина, где сегодня утром встретился с премьером Госсовета КНР Вен Цзябао. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Во вторник Барак Обама провел в Пекине переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. Число людей, проживающих в странах Африки, превысило 1 миллиард, сообщили в Фонде народонаселения ООН, передает BBC. По словам исполнительного директора фонда Тарая Абет, за последние 27 лет население Африки удвоилось.
Новости представила Любовь Баматова. Во второй части программы «Положение этнических общин в Абхазии». А является ли Россия надежным партнером Абхазии и Южной Осетии? Наша рубрика «Не круглый стол». И как вспоминают патриарха сербского Павла? В Грузии сегодня бытует мнение, что сегодняшняя абхазская власть мало считается с правами двух самых крупных этнических общин самопровозглашенной республики – армянской и русской. Удерживая за собой ключевые посты, абхазы не слишком заинтересованы в том, чтобы привлекать некоренное население к участию в политической жизни. О том, насколько такая точка зрения соответствует действительности, размышляет наш обозреватель, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
В процессе абхазских выборов и всей этой борьбы за голоса избирателя, если проследить программы тех или иных кандидатов, конечно же, видно, что основной упор делается на избирателей именно этнических абхазов. Тем не менее, существует такое правило, которое априори придерживается любой кандидат, который претендует реально на что-то. Он обязательно учитывает тот фактор, что абхазов, по большому счету, даже и половины населения нет. Сейчас идет активно агитационная кампания, и по телевидению, по государственному ежедневно идут часовые фильмы или программы за того или иного кандидата. И обязательно должен выступить представитель русской общины, представитель армянской общины. То есть такой вот букет он и есть практически у каждого кандидата. Другой вопрос то, что, конечно же, влияние тех или иных общин на политический процесс внутри Абхазии, конечно же, несоизмерим с той численностью, с тем процентным соотношением, которое они представляют, эти народы. С другой стороны, это, наверное, тоже и проблема абхазской политической элиты, то, что вменяемых фигур, которые могли бы претендовать на то, чтобы быть политиком республиканского масштаба, к сожалению, в Абхазии нет. Есть спрос, но нет реальных предложений. Сегодня, допустим, русскоязычное население представлено и на уровне вице-премьера, и есть в парламенте депутаты. Однако сказать, что они могли бы повести за собой какие-то массы, тоже этого сказать нельзя. То же самое и в армянской общине. Это, наверное, проблема внутриобщинная, можно сказать. Хотя там в разные периоды были и в армянской общине, и в русской общине люди, которые были в авторитете в абхазской среде. Но сейчас вот такого нет. Тем не менее, вот этот фактор, конечно же, он используется. Абхазское правительство, самая большая должность, которую занимает представитель не титульной нации, это вице-премьер правительства Александр Страничкин. Есть также в этом правительстве на уровне заместителей министров, председателей госкомитетов, представителей армянской национальности, есть русской национальности. В парламенте один из вице-спикеров армянин. Обязательно негласная квота, которая предоставляется национальным меньшинствам. Есть отдельные округа, которые негласно называются армянскими округами, где выставляются обычно этнические армяне и конкурируют между собой. Там есть округа, где русские кандидаты выставляются. Есть округа, где выставляются грузины, это в частности в Гальском районе. Так что в этом плане парламент имеет широкое этническое представительство.
Это был Инал Хашиг из абхазской столицы. Мы обязательно вернемся к теме положения этнических общин Абхазии и поинтересуемся у их представителей, действительно ли существуют такие проблемы с выдвижением лидеров и политических деятелей из их среды. Обвинение азербайджанских блогеров в хулиганстве и приговор к тюремному наказанию вызвал протест международной общественности. Свое несогласие с решением суда высказала парламентская ассамблея Европейского союза. Политологи считают, что власти хотят заранее устранить молодых людей от возможного участия в политических дискуссиях, хотя бы в интернете. О деле осужденных блогеров подробнее наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
Один из основателей молодежного движения «Ол», что значит «будь», 26-летний Аднан Гаджизаде и соучредитель молодежной сети 30-летний Эмин Милли были арестованы 8 июля по сомнительному обвинению в нанесении телесных повреждений двум посетителям одного из бакинских кафе. 11 ноября суд приговорил Гаджизаде к 2 годам, а Милли к 2,5 годам лишения свободы. Приговор вызвал резкую критику со стороны международных организаций. Свое возмущение высказал генеральный секретарь Совета Европы Торбин Ягланд. Это что-то из ряда вон выходящее. Ребята были обвинены в так называемом хулиганстве, но это не было причиной для ареста и приговора. Я довольно долгое время следил за событиями в Азербайджане, и поэтому могу сказать, что не очень удивлен. Я очень обеспокоен по поводу такого развития отношений к правам человека и демократии в Азербайджане.
They were accused of so-called hooliganism.
Государственный департамент Соединенных Штатов расценил судебное решение шагом назад для Азербайджана на пути к демократическим реформам. Непрозрачное расследование, закрытые судебные слушания и неспособность привлечь к ответственности нападавших на блогеров лиц ставят под сомнение независимость полиции и судебных органов, а также говорят об ограничениях свободы слова в Азербайджане, говорится в заявлении Госдепа. К немедленному и безусловному освобождению блогеров призвал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Кристоф Штрассер, назвав процесс чистым фарсом, а показания свидетелей постыдными и противоречивыми. По убеждению многих правозащитных организаций, дело изначально было построено на сфабрикованных фактах, и истинной причиной ареста называют сатирический видеоролик с пресс-конференции осла, в котором критикуется политическая ситуация в стране. Тогда как независимые наблюдатели считают решение политическим заказом, лица, приближенные к власти, считают его справедливым и предупреждают не пугать их международными структурами. Политолог Эльдар Намазов назвал дело блогеров политическим заказом. Ни одно доказательство их невиновности не было принято во внимание. Лишь лживые свидетельские показания. Азербайджанская судебная система еще раз подтвердила, что она не свободна и занимается исполнением инструкций сверху. Однозначно было видно, что политический заказ. Уверен, что такими методами власти не смогут защититься от свободной мысли. Элькин Гадерлик, координатор Комитета защиты прав Адна Нагаджады и Эмина Милли, считает, что арест является полностью политическое дело. Основная его цель – запугать все еще слабую, но набирающую силу молодежную сеть до того, как в стране начнутся большие политические процессы. Изначально отстранить их от возможного участия в политических процессах. 16 ноября временные поверенные в делах Норвегии и Германии в Баку были приглашены в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с заявлениями по поводу дел блогеров. Министерство иностранных дел охарактеризовало это как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Заводелом президентской администрации Али Гасанов назвал международные организации предвзятыми. В Азербайджане, находящемся в европейской правовой среде, на решение суда не оказывается давление. В стране каждый год сотни людей лишаются свободы по статье за хулиганство. Почему по их вопросу нет процессов, а из-за ареста блогеров такое вот отношение. Конечно, протестующие могут сослаться на более высокий интеллект блогеров, на их близость к Западу, но Уголовный кодекс Азербайджана не оговаривает смягчение наказания интеллектуалам и близким к Западу людям. Али Гасанов посоветовал, что если эти лица не согласны с решением суда, то могут воспользоваться правом апелляции в Европейском суде по правам человека. Этому совету намерены последовать адвокаты Аднана Гаджады и Эмина Милли. Ну а международные структуры не сдаются и продолжают борьбу за свободу блогеров. С 16 ноября правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку молодых активистов. Она обращается ко всем людям доброй воли направить на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева требования о немедленном и безоговорочном освобождении блогеров.
Это был корреспондент Радио Свобода в азербайджанской столице Джаваншер Агамалиев. А сейчас наша постоянная рубрика «Некруглый стол». В ней сегодня принимают участие из Москвы главный редактор сайта «Кремль.орг» Павел Данилин и обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, а из Сухуми – политолог Арда Инал-Ипа. Ведет «Круглый стол» Андрей Бабицкий.
Мы обсуждаем сегодня статью Бажены Рынска, которая была напечатана два дня назад в газете «РУ». Она посвящена празднованию 80-летия Примакова. На этом праздновании Владимир Путин, поднимая тост, сказал, что Грузия может восстановить свою целостность. Или, вернее, я процитирую точно, вопрос воссоединения Грузии решаемый, и что нет тех вопросов, которые мы не можем решить. Вот пусть он, Евгений Максимович Примаков, и займется этим вопросом. Грузинская часть аудитории, которая присутствовала на вечере Примакова, он имеет давние связи с Грузией, и поэтому среди его гостей, естественно, было много представителей этой страны. Они решили, что речь идет об обещании Путина когда-нибудь вернуть Грузии потерянные земли. У меня вопрос к Павлу Данилину, главному редактору сайта Кремль.орг. Павел, вы мне сказали еще до круглого стола, что Путин был понят неправильно.
Ну, безусловно, Путин был понят неправильно. То есть никто не говорил о том, что Россия откажется признавать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это сделано, суверенитет признан, мы своих решений в данном случае не меняем. Другое дело, что могла идти речь о том, что будет, что Евгений Примаков может стать объединителем, скажем так, новой Грузии. Как новой страны. Мы, в конце концов, дали Грузии президента Эдуарда Шеварднадзе. Почему бы нам не дать Грузии нового президента? Так вот, в общем, это на самом деле была шутка, которой почему-то придали такой политический характер. Безусловно, суверенитет Южной Осетии и Абхазии никто не подвергает сомнению. Здесь уместно процитировать было бы интервью, вернее, статью Карасина в «Известиях», в которой он четко сказал о независимости Абхазии и Южной Осетии. Это наша позиция официальная, официальная позиция МИД Российской Федерации и президента России.
У нас на связи Сухуми, Ардаинал и ПА. Скажите, а в Абхазии есть какие-то сомнения в надежности нынешней российской власти, как союзника, как партнера? Нет ощущения, что Абхазию могут сдать в угоду политической конъюнктуре, что ее просто держат как карту в рукаве Шулера?
Ну, вы знаете, мы, конечно, понимаем, что признание Абхазии произошло не только по благотворительным таким мотивам, что в этот момент Россия именно так понимала свои интересы. Совершенно иначе понимались интересы лет 15 назад, когда Абхазия была в блокаде и когда предлагались разные варианты воссоединения Абхазии с Грузией, несмотря на то, что прошла такая кровопролитная война. И, конечно, мы понимали, что до тех пор, пока будет надежда вернуть все-таки Грузию под свой контроль, под контроль Москвы, до тех пор Абхазии будут как бы предлагать роль вот такого крючка. И многие эксперты говорили, что вот такой красной чертой будет вступление Грузии в НАТО. За этой чертой уже можно говорить реально о признании России Абхазии. Так что здесь, конечно, сложились так обстоятельства, и грузинская политика так шла, что признание Абхазии, мне кажется, уже стало не такой необходимостью. Другое дело, что касается вот этого высказывания Путина, мне кажется, он как большой политик, конечно, не мог не понимать, что его могут понять двояко и какие он как бы сигналы подает. Я думаю, что эти сигналы он подает одновременно очень многим. И грузинским политикам, и, я думаю, что западным политикам, и, я думаю, абхазским политикам тоже.
Виталий Портников, вам тоже кажется, что признание Абхазии и Южной Осетии – это уже неизменяемая константа во внешней политике России?
Я вообще считаю, что в современной внешней политике не существует неизменяемых констант. Для того, чтобы мы говорили о некоем стабильном миропорядке, необходимо урегулировать целый ряд вопросов, находящихся сегодня на периферии международного права. И это отнюдь не только вопрос Абхазии и Южной Осетии. Это вопрос Северного Кипра. Это вопрос Китайской республики на Тайване, это вопрос республики Косово, это вопрос Абхазии и Южной Осетии, это вопрос Приднестровья, это вопрос Нагорного Карабаха. Можно, конечно, говорить, что каждый из этих вопросов является индивидуальным, индивидуально решается, но тем не менее можно сказать и другое, что эти все проблемы объединяет практическое отсутствие легитимности, государственности этих образований, которые сами себя считают независимыми государствами, с точки зрения общепринятого международного права. И я не знаю просто, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем, но мы точно должны понимать, что у каждого из таких самопровозглашенных образований есть некий политический способ, и его существование во многом зависит от взглядов и от силы, от возможности влияния этого спонсора. Российская Федерация, в отличие от западных спонсоров Республики Косово, не самый надежный спонсор. Я думаю, что те неизбежные политические и экономические проблемы, которые мы будем наблюдать в России уже в ближайшие годы, возможно, десятилетия, так или иначе поставит вопрос о том, что эта страна не может диктовать собственные условия игры в меняющемся мире, что ей необходимо будет подчиняться общим, коллективным правилам безопасности или тем правилам безопасности, которые будут продиктованы ей, этой стране, более сильными игроками. Именно поэтому, поскольку независимость Абхазии и Южной Осетии зависит от столь ненадежного, от столь нестабильного, от столь случайного политического спонсора, как современный Россия, говорить о константе их независимого существования непросто. Но вполне возможно, что в Абхазии и Южной Осетии появятся другие спонсоры. Но для этого необходимы соответственные рычаги решения этих проблем.
Павел Данилин, вы упомянули о каком-то новом союзе. Я не совсем понял, что вы имели в виду, когда говорили о словах Владимира Путина, о какой-то или новой Грузии, или новых отношениях Грузии со своими потерянными территориями.
Ну, смотрите, речь идет о следующем. Как очень правильно сказал предыдущий оратор, господин Портников, да, Грузия сейчас довольно-таки неадекватная власть, которая проводит неадекватную политику и ведет Грузию к тому, чтобы называться несостоявшимся государством и стать несостоявшимся государством по факту. Вот. Безусловно, в таком формате есть вопросы вообще о сохранении суверенитета самой Грузии в ее нынешних границах. То есть не о том, что восстановить Грузию в прежних советских границах, а вопрос вообще о сохранении суверенитета Грузии в нынешних ее границах. Мы знаем проблемы Мингрелии, мы знаем проблемы в Аджарии, мы знаем все это. Вот. И, безусловно, Грузия может состояться только как новая страна, обновленная страна, в которой к власти придет настоящее демократическое правительство, которое будет разделять демократические ценности, которое не будет угрожать своим соседям войной. Только новая Грузия, способная путем длительной работы с независимыми теперь государствами, которые являются ее соседями, добиться того, что в течение там, 50 лет ближайших произойдет перемена по отношению к Грузии, и эти государства захотят, возможно, жить в одном союзе с Грузией. Почему бы и не произойти такого? Мы видим, что Франция и Германия нормально живут вместе в одном Евросоюзе.
Ну да, ну вот, собственно говоря, у Бажены Рынские и есть упоминание о каком-то таком варианте. Она пишет, что скептики углядели в выступлении Путина совсем уж зловещий смысл. Рулевой издаля приступил к созданию главного проекта своей жизни, проекта по воссозданию в новом виде того чудовища, что в давние времена называлось Советский Союз. Арда...
Не в Грузии же.
Ну, я цитирую статью. Арда, скажите, а вообще возможно, что, скажем, Грузия там под Россией, под ее протекторатом, Грузия, потерявшая свой суверенитет, станет частью, скажем так, общего с Абхазией, Южной Осетией государства?
Знаете, мне кажется, что такие возможности уже в прошлом. И вот когда говорят, ставят знак равенства между независимостью и признанием, я с этим не согласна, потому что, да, год назад Россия признала Абхазию, но независимой Абхазии уже 17 лет. И причем она оставалась независимой тогда, когда Россия не признавала эту независимость и пыталась, так сказать, очень достаточно серьезно давить. Вы понимаете, что это давление, когда никакое другое государство не признавало Абхазию, было очень серьезным фактором. Тем не менее, вот эта война 92-93 года, я согласна, что действительно забываются уже факты, связанные с этой войной. Конечно, очень было бы хорошо, если бы расследование типа вот евросоюзовского, которое провела Хади Талявини относительно августовских событий прошлого года, все-таки было бы проведено относительно войны 92-93 годов. Тогда, мне кажется, многие проблемы сегодняшней Абхазии и многие, так сказать, проблемы и Грузии, которая не получила адекватного реагирования на свою политику 90-х годов, они могли бы решаться как-то.
Виталий, я прошу очень коротко высказаться. Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз?
Мне кажется, что говорить о Владимире Путине как о политике со стратегическими намерениями было бы крайне ошибочно. Владимир Путин – это человек, у которого одна единственная миссия – поддерживать уровень финансового благосостояния олигархов, которые привели его к власти. И никаких других целей, задач, мыслей и намерений у Владимира Путина нет и быть не может.
Это была рубрика «Некруглый стол». Сегодня в ней присутствовал редактор сайта «Кремль.орг» Павел Данилин, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников и политолог Арда Иналыпа из Сухуми. Вел «Некруглый стол» Андрей Бабицкий, главный редактор «Радио Эхо Кавказа». А сейчас наша рубрика «Голоса», которую сегодня подготовил Сергей Арутюнов из Сухуми.
Голоса.
Марина, житель города Сухум, давний житель. Марина, вот сейчас наступают выборы. Как ты считаешь и как ты думаешь, как должны пройти нынешние выборы? Что бы ты пожелала
всем кандидатам.
На эти выборы вообще желательно, чтобы все было спокойно, чтобы обошлось без жертв, как в прошлый раз. Хочется, чтобы и президент у нас был хозяйственный, чтобы все проблемы решались, и матерей, и детей. Хотелось бы, чтобы и трудоустроились очень многие, потому что очень многие без работы находятся, и молодежь у нас, которая тоже не знает, куда приложить свои знания и свои руки. Очень много проблем с детьми, нету детских садов, не хватает.
Голоса.
Сергей приехал из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, буквально позавчера, всего сутки в Абхазии впервые, помогает в работе одного из предвыборных штабов кандидата президента. Да, Сергей, вот ты первый раз в Абхазии, вообще ни разу не был.
Никогда не был.
Никогда не был. Вот что ты можешь сказать об Абхазии? Первое твое впечатление, что это такое вообще, с чем ее едят?
Ну, очень сложно было в ноябре, выезжая из снежных сугробов, увидеть леса, море, чистые дороги, приятных, доброжелательных людей, очень доброжелательная атмосфера.
С кем-нибудь познакомился уже с людьми?
Да, с несколькими людьми.
Они отличаются от людей из Санкт-Петербурга? Если отличаются, то чем?
Люди открытые, настроенные на свои цели и задачи, энергичные.
Пока а вот улицы, мусор на улицах, все остальное тебя измучает?
Меньше мусора, чем у нас. Либо у вас больше убирают, либо народу меньше.
Меньше, чем в Санкт-Петербурге, да?
Меньше, чем у нас, да.
А какое напряжение в обществе ты почувствовал? Вот предвыборное?
Самого напряжения нет, но все разговоры, практически все, именно на эту тему. Ну, может быть, потому что я этим занимаюсь, поэтому я это слушаю. К сожалению, по-абхазски не понимаю, это смущает немножко.
Голоса.
С людьми на улицах абхазской столицы разговаривал Сергей Арутюнов. Смерть сербского патриарха Павла стала финалом целой эпохи в истории Сербии. Он воспринимался в сербском обществе как неоспоримый авторитет. Впрочем, в его адрес звучат и обвинения. Слушайте материал Аи Куге из Белграда.
Патриарх Павел ушел из жизни тихо, во сне. Последние 2 года он провел в больничной палате лучшей белградской клиники военно-медицинской академии, где для него были созданы особые микроклиматические условия. Его искренне оплакивает народ. Сербы патриарха Павла при его жизни воспринимали народным предстоятелем церкви и говорили, что он живой святой. Павел выглядел как монах-отшельник. В простых монашеских одеждах, старых ботинках он ходил по Белграду пешком или ездил на общественном транспорте. Ходили легенды о его скромности и аскетизме. Люди всегда имели возможность обратиться к патриарху сербскому и получить благословение. Однако он благословлял и военных преступников, и воинствующих сербских политиков. Несмотря на его заявление 90-х годов о том, что Слободан Милошевич и его режим являются единственными ответственными за катастрофу сербского народа, Павел согласился принять Милошевича и его семью для частной аудиенции, что было использовано бывшим президентом как доказательство поддержки режима со стороны популярного в народе православного лидера. Мы разговариваем с белградским социологом религии Мирко Джорджевичем. Чем запомнится патриарх Павел и его время?
Патриарх Павел возглавлял сербскую православную церковь почти 20 лет, в тяжелые, может быть, самые тяжелые времена. Ведь время его вступления на престол сербской православной церкви совпало с приходом к власти Слободана Милошевича. Это было десятилетие распада государства, цепи войн, и Павел оставил свой отпечаток на этом времени. Все эти годы сербская православная церковь, во главе которой он находился, не была лишь молчаливой свидетельницей, она была участницей тех событий. Сегодня еще рано оценивать его роль как патриарха, для этого нужно время, но кое-что уже можно сказать. Патриарх Павел имел личную харизму, авторитет и характер терпеливого человека, но он был объектом манипуляции. Им манипулировали владыки в Священном Синоде и в Соборе, направляя его давать духовную поддержку войне. Патриарх лично отдавал себе отчет в том, что это не имеет смысла, что это принесет много зла, но ему не удавалось это предупредить или предотвратить. Но если посмотреть на разные моменты его жизни и власти, то могу однозначно сказать, он останется в памяти благодаря личным качествам, которые никто не отрицает, подвижника, духовного и скромного человека. Он до конца остался человеком равновесия между несогласными сторонами в церковном синоде и соборе, остался человеком, выступающим за единство.
Как патриарха Павла при жизни воспринимали в сербском обществе?
Народ его воспринимает двояко. С одной стороны, люди его любят, потому что он был первым патриархом, который вышел в народ, без колоколов, без формальности и без блеска. Сербский патриарх в прямом смысле пришел к людям, он ходил между ними, разговаривал на улице, в магазине, в автобусе. Многие из тех людей, которые знали его слабости, понимают его падения и успехи. В самой церкви и в кругу людей, близких к ней, есть те, кто еще при его жизни утверждал, что патриарх Павел святой. Однако сам Павел к этому относился с иронией, воспринимал это как подхалимство. Теперь все его оплакивают, но видно, что и этому кто-то хотел бы придать оттенок манипуляции в политических целях.
Президент Сербии Борис Тадич сказал, что Павел был тем человеком, который своим существованием объединял всю нацию. Руководящие в Сербии политики встали рядом с гробом. Президент Тадич принял участие в заседании Священного архиерейского синода. Из-за смерти церковного предстоятеля жизнь Сербии как будто остановилась.
Большая часть политической элиты в Сербии пытается сделать политический маркетинг на смерти патриарха Павла. Так оказалось, что президенту Борису Тадичу не ясно, что церковь отделена от государства, что он должен отдать почести патриарху, но не имеет права присутствовать на заседании Священного Синода. Это кажется невероятным. Впрочем, на самом деле в Сербии уже давно прошла клерикализация общества, и мнение церкви учитывается как во внутренней, так и во внешней политике. Теперь у нас правящая коалиция хочет воспользоваться популярностью усопшего патриарха Павла, но и оппозиция также не против извлечь для себя пользу. С его уходом, по моему мнению, открыты многие важные вопросы, в том числе и неприятные. Перед Сербской православной церковью стоит необходимость реформ, а сопротивление внутри церкви довольно-таки сильное. С другой стороны, силу набирает либеральное крыло владык, выступающих за перемены, за то, что нужно подвести черту под предыдущим периодом, действовать по-другому. Но это зависит от выбора нового патриарха.
Мы беседовали с белградским социологом религии Мирко Джорджевичем.
Ая Куге, Белград. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.